Всем здравствуйте, в эфире прямо сейчас. Меня зовут Лев, и у нас в гостях Александра Прокопенко, старший научный сотрудник Центра по изучению России и Евразии Карнеги. Александра, здравствуйте.
Добрый день.
Вы слушаете фрагмент программы.
Может быть такое, что главная слабость, она гораздо более тривиальная, то что таблички не сойдутся, бюджет кончится.
Бюджет не кончится, потому что в пределе деньги всегда можно напечатать. У этого действия есть свои последствия. Это инфляция, прежде всего. Поэтому его стараются избегать. Но технически как бы стакан всегда полон, половина воздуха, половина воды. А проблема, конечно, в том, что вот в текущем году, опять же, мы возвращаемся к теме истощенных резервов и финансовых, и человеческих, и я думаю, что каких-то нормотворческих, потому что видно, насколько... То есть, вот это вот изменение бюджетной процедуры, а что произошло в июне, Госдума разрешила правительству занимать без правки закона о бюджете. У всего этого есть несколько измерений, которые, мне кажется, имеет смысл, на которые имеет смысл обращать внимание. Первое – это то, что парламентарии, которые вообще как бы народные представители, и российская власть любит напоминать о том, что вообще-то у нас, значит, это Дума, парламент, они представляют народ, вот все это все эти слова обычно произносятся. Понятно, что они ничего не означают, но народные представители сказали, у нас лапки, если правительство считает нужным занимать сверх закона о бюджете, может, они могут это делать без уведомления. То есть народные представители говорят, нам не очень интересно, что происходит с государственными финансами. Точно ли? Я думаю, что это те ли это народные представители, реально ли это народные представители? Хороший вопрос, потому что мне кажется, что в целом людей интересует, что происходит с государственными финансами. Может быть, не в тех деталях и не теми словами, которыми об этом любят рассуждать эксперты и макроэкономисты, не на том языке, на котором нам об этом легче говорить. Но вопросы инфляции, изменения цен, регулярности поступления заработной платы, стабильности в части занятости и так далее, это тот спектр вопросов, которые людей интересуют в первую очередь. И он, если мы посмотрим там социологические какие-то опросы, это вот всегда в топ-5 того, что интересует, чего люди боятся, по поводу чего они в основном волнуются. Вот здесь мы видим, что парламент такой, у нас лапки, мы не участвуем больше во всей этой истории. Правительство, которое в принципе, ну, опять же, мы все понимаем про российский парламент, которому сказали, примите, и он принял. То есть это не народные представители в полном смысле этого слова. Это не политика, это то, что называется принтер бешеный или не бешеный, ну, в общем, довольно декоративный институт. Правительство, которое, в общем, могло занимать... Ну, то есть оно могло править этот закон о бюджете так, как оно хотело. И предыдущее время все оно говорит, а давайте мы вообще... Давайте процедуру не будем. Бог с ней уже с процедурой. Давайте не будем тратить время на этих депутатов. Давайте не будем тратить время на процедуры. Давайте все уже порешаем, не выходя из кабинета. Времени нет. Как обосновывает Минфин, ситуация тяжелая, и нужно принимать решение об изменении каждый день, а не как, там, каждую неделю, каждый месяц, а не как раньше, когда два раза в год правился бюджет. То есть это говорит о том, что у нас немножко все-таки поменялась ситуация с государственными финансами, и она все ближе и ближе к какой-то такой чрезвычайной ситуации. И зачем правительству нужно занимать больше, чем сказано в законе, затем, чтобы бороться с кассовыми разрывами прежде всего. Откуда берутся кассовые разрывы, расходы тратим быстрее, чем успеваем получать доходов. Вот. Дальше, конечно, пытливый зритель должен задать вопрос, а почему так происходит? И почему раньше удавалось сводить концы с концами, а сейчас возникла такая потребность? Вот. И, ну, то есть здесь как бы тоже есть объяснение, что это и удары ВСУ по НПЗ, и в целом сжимающаяся после перегрева экономика, которая, соответственно, генерит меньше налогов, поэтому доходы отстают. Это и так настроенная налоговая система, что часть сверхпоступлений от нефти и газа приходится возвращать нефтекомпаниям по демпферу, и поэтому поправить сильно финансы не удается. И это, конечно же, война, которая стала требовать больше и больше денег. Буквально вот Financial Times писали со ссылкой на февральское письмо министра финансов в правительство о том, что дополнительная потребность в финансировании войны, то есть, или как это называется на бюрократическом языке, первоочередные мероприятия, минимум 2 триллиона, в худшем сценарии 4 триллиона рублей, поэтому нужно где-то изыскать эти деньги. Сложно сказать, что конкретно вот в войне вдруг стало стоить так дорого. Мы предполагаем, что речь идет о выплатах погибшим, и которые осуществляются из федерального бюджета, и каждый погибший, каждое признание человека, убитым на войне, это влечет за собой выплату в 14,2 миллиона рублей.
Это разовые выплаты или они...
Это разовая выплата, которую должна получить семья погибшего. И это федеральные деньги. Есть еще региональные какие-то выплаты, которые висят на бюджетах регионов. Это следующий уровень проблемы. И здесь мы понимаем, что российское государство стало активнее признавать погибшими тех, кто раньше считался пропавшим без вести. По самым консервативным подсчетам погибло больше 350 тысяч человек, ну, можно уже себе представить какие-то расходы только федерального бюджета. Следующий уровень проблемы – это региональные бюджеты, которые платят здесь выплаты тоже и поддержка семей, и выплаты погибшим, но и то, что называется бонусы за подписание контракта с Минобороны. Регионы выискивают деньги на это буквально отовсюду. То есть вход идет сокращение, то, что на чиновничьем языке называется оптимизация программ здравоохранения, регионального образования, содержание культурных учреждений. То есть скребут по всем сусекам, откуда могут, потому что бойцы СВО, выплаты за подписание контракта – это первоочередная задача. Это главный приоритет российских региональных властей, федеральных властей и вообще в целом экономики. Читала новость о том, что списание бюджетных кредитов в регионам, которое правительство списало в этом году, уже превысили уровни 2025 года. Ну, то есть можно себе представить масштаб проблемы.
Они списали или перенесли на 30-й год?
Что-то перенесли на 30-й, где что-то списали полностью. Ну, то есть...
Что это значит для экономики, списание бюджетных кредитов регионам?
Это значит, что у региона снижается то, что называется долговое бремя, нагрузка, и у него появляется возможность чуть свободнее дышать, чуть свободнее оперировать средствами в будущем. То есть часть денег, которые нужно было направить на выплату этого долга, может быть направлена на другие цели. Прежде всего, понятно, что речь идет о целях и задачах СВО. Как мы видим, несмотря на достаточно напряженную ситуацию. Путин очень четко заявляет, что, к сожалению, ничего не может поколебать его готовность взять Донбасс военным путем. И за ценой он не постоит. А какую цену заплатит Россия? Ну, такую и заплатит.
Значит, я правильно понимаю, что дефицит бюджета – это значит то, что... Правительство собирается заработать в этом году столько-то денег, а потратить больше денег.
Да, да.
Откуда возьмутся эти лишние деньги?
Займут.
У кого?
В теории занимают везде, где можно. Ну, то есть можно занимать на зарубежных рынках теоретически или внутри России. У российских правительства такой свободы нет. Российское правительство занимает деньги внутри. То есть они пойдут прежде всего к госбанкам и предложит облигации, которые госбанки возьмут себе на баланс.
Обязательно принудительные?
Нет, не обязательно принудительные. Государственный долг – это хороший актив. В целом это хороший актив, а по текущим ставкам он приятный для банков и не очень приятный для Минфина, потому что платить нужно повышенные, потому что дорого занимать.
Это все зависит от ключевой ставки как
конечно,
раз.
Конечно, конечно. Вот, то есть в этом смысле займут у банков. до какого-то момента. И здесь, конечно, хороший вопрос, до какого можно размещать домашний долг. Но размещать долг дорого, потому что его обслуживание обходится бюджету, а это безусловные расходы бюджета, все дороже и дороже. То есть в этом смысле, по-моему, в текущем цикле порядка 10% текущих расходов уходят на обслуживание долга.
10% текущих расходов федерального бюджета.
Всего федерального бюджета. То есть это около 4 триллионов рублей.
Какой этот процент в Америке?
Ну, там значительно больше, но мы, опять же, это... Мы, во-первых, американский долг – это один из самых...
Чудес света.
Ну, это не чудеса света, это как бы повод для отдельного разговора, но это все еще надежный актив, и в этом смысле понятно, что довольно сложно сравнивать российскую и американскую экономики. Они разные по структуре, по объему, по всему примерно.
Вообще, в сравнении с мировыми практиками и опытом, 10% бюджета на обслуживание долга – это нормально? Это много уже?
Это много, если у тебя нет возможности, если это все, если речь идет о внутреннем долге. Это достаточно много. Если у тебя нет возможности диверсифицировать, а у России таких возможностей нет, долговые рынки зарубежные закрыты, то есть в теории можно представить момент, когда российское правительство придет к Китаю за стабилизационным кредитом. Вот. Но тоже мы, слава богу, пока еще не там.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.